Дышит тихо усталое черное море, отражая стол лун в зыбких бликах волны. И с реальностью небо, похоже, не спорит. Или это мне кажется со стороны? Это Крым, и по совести это Россия. Это Крым, здесь везде только русская речь. Это Крым, здесь названия до боли родные. Симферополь и Ялта, Севастополь и Керчь. Эту землю уже никогда не разделишь. То, что связано кровью, не разорвешь. На чужие знамена кресты не прицепишь. Остальное лишь глупость, да хитрая ложь. Это Крым, и по совести это Россия. Это Крым, здесь везде только русская речь. Это Крым, здесь названия до боли родные. Симферополь и Ялта, Севастополь и
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня историк, писатель, профессор истории Международного славянского института, учредитель и издатель русского международного журнала «Атеней». Ну, многие, наверное, знакомы с этим журналом. Сейчас он, к сожалению, не выходит. В гостях у нас Павел Владимирович Тулаев. Добрый день, Павел Владимирович.
Здравствуйте, Евгений Евгеньевич. Приветствую всех слушателей программы «Благовещение».
Прозвучала песня Вики Цыгановой «Это Крым», фрагмент, вернее, этой песни. Ну, песня замечательная, песня хорошо передает те чувства, которые все мы испытывали в 2014 году, когда Крым был присоединен после референдума, и это вызвало как падение камня с вершины горы, вызывает лавину. Все эти события, которые мы наблюдали и наблюдаем сегодня, ну, не буду, так сказать, повторять большие информационные СМИ. Все и так прекрасно знают, к чему это привело. Павел Владимирович, вот сегодня у нас презентация вашей замечательной книги, над которой вы работали долгое время, «Судьба русской Тавриды», где вы затрагиваете не только день сегодняшний, но и прошлое. А вообще интерес к этой теме давний, как я понимаю, был крест над Крымом, такой труд в 92-м году. Но то, что произошло вот в 14-м году, это вас подтолкнуло, или вы значительно раньше стали работать над этой книгой, под заголовок которой «История освоения Крыма от древности до нашего времени»?
Уважаемый Евгений Евгеньевич, это действительно для нас очень важная, ключевая тема. И событие, которое произошло в 2014 году, судьбоносное. Я считаю, что это поворот в новейшей истории России к наступлению, к победе православных сил и вообще к возвращению нашего государства к русскости. Безусловно, я занимаюсь этой темой не первый год. Вы отметили, что еще в 92-м году вышла моя первая книга, это очерк «Крест над Крымом». Я фактически был первым русским историком, который посвятил этой теме исследования. Я обратил внимание общественности, привлек внимание интеллигенции того времени.
А ну, крест вы когда два значения вкладывали? Да. То есть крест – это крестный путь людей, которые там жили, это войны, это гибель, и в то же время это начало христианизации России.
Конечно, это многомерный символ. Прежде всего, это крещение Руси, которое было в Херсонесе. Это и воплощение этого образа в гербе Симферополя, когда крест над Четырдагом воссиял православный. Но и это знак нам с вами, это знак судьбы, который воплотился, этот знак. Поэтому с тех времен я внутренне в себе эту тему содержу, я ее опекаю, я ее осмысливаю. И когда уже произошло воссоединение, мне многие друзья говорили: «Ой, Павел, помнишь, ты написал такую книгу? Давай, переиздавай ее». Но нельзя вернуться в то время.
Много событий произошло.
Произошло. Поэтому речь шла не о переиздании, а о доработке, переработке и о значительном расширении. Вот я держу перед собой книгу «Судьба русской Тавриды». Это замечательная публикация издательства «Вещи». Здесь 20 глав, 8 документальных приложений и более 300 иллюстраций. Конечно, еще бы хотелось увидеть все это в цвете, но и сейчас это фактически фундаментальное исследование. Это, можно сказать, мой вклад в современную культурную жизнь России. Поэтому я с удовольствием расскажу об основных вехах нашей Тавриды русской.
Скажите, действительно такие огромные потери понесла Россия? 1,5 миллиона человек погибло в результате тех войн, которые велись и в XVIII веке, и, так сказать, и более ранний период. И все помнят Крымскую войну, все помнят, что происходило во время Второй мировой войны. Но, в общем-то говоря, эта земля полита кровью русских людей, не так ли?
Именно так. Именно этими словами я бы выразил свое, можно сказать, соболезнование вот этим героям и подвижникам, которые пали за землю русскую. 1,5 миллиона жертв – это огромная цифра. Я не буду сейчас подробно расписывать, по каким войнам.
Но это вот уже именно исследователи доказательно эти цифры приведены.
Это цифры, проверенные неоднократно. Я, когда писал свою книгу, я перепроверил жертв Второй мировой войны и революции, и, конечно, русско-турецкие войны. Но только в Великую Отечественную войну более 600 тысяч там погибло. Здесь дело не только в количестве, а, как вы образно сказали, здесь каждый метр полит русской кровью. В чем причина вот этой бойни постоянной за Крым, за Тавриду? Вот это для меня, наверное, главное. Я попробую вам сейчас это объяснить. Если сказать одним словом, то Крым – это русская святыня. Это святая земля. Крым, который правильно называть все-таки Тавридой или Таврией, это историческое название, так была и Таврическая губерния.
Когда-то тавры древние жили.
Древние тавры, да, это древний народ, он и населял этот полуостров. Так и греки назвали Херсонес Таврический. И подчеркиваю, что Россия, когда уже 300 лет назад при императрице Екатерине тогда присоединила мирным способом, дипломатическим способом Крым, она переименовала его в Таврическую губернию. Поэтому Таврия, Таврида – это наше слово, греко-славянское, православное, и надо его придерживаться. Хотя я не отказываюсь от слова «Крым», это удобное понятие. Так вот, я хочу сказать, что фактически, во-первых, это колыбель крещения Херсонес. У меня есть несколько публикаций о том, что крещение Руси не в Киеве состоялось и не в 988 году, а вот в 862-м там спорят о каких-то месяцах, о 2-3 годах. Но по сути 860 и 862 год – это миссия Кирилла и Мефодия, это Аскольд и Дир, и это принятие дружиной русской православия. Это один из походов на Царьград. Поэтому тогда еще были приняты святыни многие. И, можно сказать, тогда начался путь крещения и воцерковления Руси. Ну, а потом, конечно, уже и Владимир, и другие яркие личности русской истории.
Каково было геополитическое значение Крыма и духовное значение Крыма до 17 года и уже в 20 веке и сегодня? Очень много стрел полетело в адрес наших властей. Зачем нам Крым? Крым наш, Крым не наш. Это разделило нашу интеллигенцию еще больше. Уже разделение, конечно, давно прошло, не сегодня. Но, тем не менее, там база флота, там, собственно говоря, и духовная, вот то, о чем вы говорили, духовная составляющая крайне важна.
Ну, я отвечу на первую часть вашего вопроса о геополитике. Изначально Русь, как государство, сложилась на пути из варягов-греки. То есть соединение двух цивилизаций, северной варяжской и южной византийской, дало то, что мы называем православной Русью. Поэтому вот эти походы на Царьград – это не случайность, это закономерность. Второй момент. Когда Крым попал под влияние Османской империи, там исламский был форпост, это было гнездо для нападений на Москву и на Московию. Это был очаг напряженности, можно сказать, бандитское разбойничье гнездо. Ведь и татары ходили на Москву.
То есть там готовились, там были лагеря вот эти полевые.
Да, и вот то, что мы называем Запорожской сечью, эти казаки, русичи на самом деле, особенно восточные казаки, они граничили вот там по Днепру, там где Запорожье, и они отстаивали рубежи Руси от вот этих кочевий татарских, которых поддерживали турки. Так вот тогда нужно было остановить вот эти постоянные походы. Иоанн Грозный, царь, начал эти походы. При Петре Первом они продолжились. Я не буду перечислять, они общеизвестные. И только при Екатерине с помощью князя Потемкина, Таврического, кстати.
Да, который стал Таврическим после вот этих побед.
Да, было присоединение. Но, подчеркиваю, мирное, дипломатическое, и наш генерал-лейтенант Суворов, он уже обеспечивал вот этот мирный процесс. Хотя там были, конечно, и небольшие стычки.
А вы то, знаете, что... вот вы Потемкин Таврический, вот несколько слов о нем скажите, ведь Екатерина II, ну, фавориты, да, был фаворитизм в то время, но она фаворитов выбирала еще и умных, и талантливых, и способных администраторов. Удивительно,
и
да?
И Потемкин, и Орлов, и Зубов. Это все были яркие личности. Потемкин, я считаю, фигура в целом очень положительная. Я изучил две книжки о нем подробно. Я считаю, что опыт колонизации Крыма очень интересен. Как заселялись эти земли, как привлекали не только крестьян, но и европейских поселенцев. Вот этот миф о потемкинских деревнях – это враждебный миф.
Ничего такого не было, на самом деле.
Не было, конечно. То есть было желание показать достижения. Был знаменитый вот этот эпизод, когда перед императрицей открыли занавески и показали рождение русского флота. Да, эффектность такая была. Ставили эти знаменитые ворота для въезда, триумфальные ворота.
Ну, это всегда в истории России
когда
происходит.
Когда фейерверки, так сказать, мешали большим праздникам. Тут, понимаете, скорее была зависть, это как сейчас. Как сейчас, вот зависть. Ведь легально воссоединился Крым с Россией, это все же понимают. Но ведь зависть... Зависть. И повсюду вот...
Надо сказать, что это нелегитимное, что это все вот не имели права на это. А почему не имели права, если был референдум и граждане?
Что касается современной, то, что вы сказали, геополитики, то Крым – это зона конфликта. Это зона конфликтная. Почему в революцию там трижды менялась, как минимум, трижды власть, три было советских правительства, и белогвардейская власть тоже держалась при Врангеле довольно долго. Потому что вот этот, ну, как говорят, лакомый кусочек, а на самом деле, я бы сказал бы, алмаз в короне Российской империи, это райское место, это благодатный край, или, как Пушкин говорит, блаженный край, это важнейший форпост православной империи уже теперь с центром в Москве. Поэтому, конечно, это святыня, которую мы должны не просто оборонять, опекать, мы должны ее приумножать, что сейчас и происходит.
Ну, вернемся к истории Крыма. Какие духовные лидеры, какие святые, вы этот вопрос изучали профессионально, на ваш взгляд, наиболее важны для понимания духовной жизни России вот за все эти 10 веков? Кого бы вы отметили? Были святые и в эти грозные, страшные периоды гражданской войны, когда красные, так сказать, захватив Крым, занимались репрессиями, террором, массовыми расстрелами. И есть книги, вот есть такой Дима Лосев, издатель, «Коктебель» у него издательство, и несколько книг они выпустили, святые. «Мученики Ялты», по-моему, «Мученики Феодосии» у него книги называются. Доненко такой вот исследователь крымский, протоиерей, писал.
Тема гонений церковных и разрушений в 20-е годы – это большая тема, я о ней обязательно скажу, но как историк я все-таки начну с истоков христианства. И вот тут вы повторили общеизвестный миф, вы сказали «тысяча лет». Так вот, не «тысяча лет», а «две тысячи лет». Я хочу, чтобы все это услышали – И я подчеркиваю, 2000 лет тому назад прямой ученик Христа, апостол Андрей Первозванный, уже с проповедью ходил в скифские земли. И по преданию был как раз в Херсонесе Таврическом. Святой Климент Римский, я читал его письма еще вот в 80-е годы, именно с целью обретения мощей третьего римского папы, святого Климента Римского, Кирилл и Мефодий были направлены для обретения этих мощей в так называемую Хазарию, потому что тогда Крым подчинялся Хазарии. Дальше опускаются подвиги херсонесских мучеников, их целый сон был. Были готские святые. Откройте молитвослов православный и календарь. Посмотрите, там жития этих готских святых описаны. Иоанн Готский знаменитый, который поднял восстание. Теперь я бы хотел сказать очень важную вещь. Святой Иоанн Златоуст, литургия которого общепринята, и мы служим ее по воскресеньям, а иногда и чаще, его же представители вот этой Константинопольской епархии были. Значит, в Крыму были Херсонесская епархия, Скифская, Византийская, и еще была, как мы шутим, Донская, то есть Танайская, та, которая по Дону шла. И это все было еще до крещения Руси. Вот это очень важно. А такой важный момент, как первые храмы, допустим, в Тмутаракане, храм Пресвятой Богородицы. И вообще православие, оно появилось до крещения Руси. Поэтому нам нужно с точки зрения истории церкви это учитывать. Ну а дальше я назвал вам, ну я бы, если помянуть уже таких ближе к нашему времени, Иннокентий, архиепископ Иннокентий, который восстанавливал, собственно, вот этот русский Афон в середине 19 века.
А и труды которого пересдаются.
Пересдаются сейчас. Кстати, мне его труды подарил митрополит Виталий в Нью-Йорке, когда я там читал лекции, преподавал в Соединенных Штатах.
Да, он очень он чтим сам, русской православной
церкви. А он сам беженец. Он сам учился в кадетском корпусе, еще в Врангелевском, в ту эпоху, и бежал вот с этими с крымскими беженцами. Мы говорили об архиепископе Иннокентии. Он прославился в годы обороны Севастополя, Крымской войны, вот 855-1856 годов.
Которая явила необыкновенный героизм. Да. И долгое время в советскую эпоху как-то так замалчивалось, не поднималось это дело на щит. Ну, как всю русскую историю пытались начать вести от 17-го года.
Видите ли, героическая оборона Севастополя, она всегда была в памяти и в советское время. Другое дело, что духовные аспекты умалчивались. Больше там, матросов, может быть, офицеров некоторых, Нахимова больше. Подвиг был прославлен. А вот об архиепископе Иннокентии меньше говорилось. Хотя он, кажется, благословил эту оборону и был там. Кстати, Пирогов, там хирург, как вы знаете, тоже оперировал прямо на поле битвы. Так вот, я хочу, прежде чем сказать о вот этих гонениях в 20-е годы, это отдельная тема, об одном чуде. Дело в том, что воссоединение Крыма, точнее, подписание договора о воссоединении, состоялось 18 марта 2014 года, в день обретения мощей святителя Луки, архиепископа Крымского, прославленного в лике святых. Ну, я думаю, что нашим слушателям не надо объяснять, кто такой
архиепископ Лука. Великий медик, да, человек, который хирург. Основоположник, по сути дела, учения гнойной хирургии.
Да, он как хирург
митрополит
был одним из выдающихся, а как священник он был прославлен. И после войны Сталин наградил его сталинской премией за хирургические труды, а фактически поддержал его и поставил, через патриархию, конечно, архиепископом крымским. Так вот, представляете себе, именно вот под знаком этого святого, именно в день обретения его мощей произошло подписание договора. Вот это промыслительный знак, я вот на афишу вынес эту картинку, он держит в руках икону Державной Божьей Матери, и ее поддерживают как бы, вот с одной стороны, Екатерина, а с другой стороны, Путин, которые являются государственными деятелями, при которых и с помощью которых это воссоединение произошло. Но оно было промыслительно. Это очень важно. Ну, а теперь вот о гонениях, позвольте сказать. Конечно, эта тема страшная. Это вообще тема гонений на церковь, она не поддается разуму, она иррациональна, она жестока, она варварская. Храмы сначала просто закрывались, священники высылались, такие как Сергей Булгаков, в частности, он служил в Крыму. Затем эти храмы переделывались в какие-то либо склады, монастыри в общины, создавались коммуны, там женские коммуны.
Ну, а в конце 20-х разгонялись, да, зачастую арестовывали людей, да, которые там жили.
или Кизылташский монастырь, там была ядерная база хранения ядерного оружия. Но в целом это была мерзость запустения, это было уничтожение и закрытие многих храмов. Хочу сказать, что то, что сейчас происходит, это настоящее возрождение церковное. Сейчас более 300 уже восстановлено храмов, и церковное население, православное население, оно благодаря церкви имеет возможность не только причащаться, но и все соблюдать праздники и обряды. В общем, Крым остается нашей святыней.
У меня такой вопрос по поводу экономической составляющей. Наверное, вы также занимались этими вопросами, что Россия... Ну, полетели стрелы в 2014 году, что вот большие расходы на Крым, там, на восстановление инфраструктуры, на энергетику и так далее. Но все-таки, кроме военного значения, каково экономическое значение? И можем ли мы, благодаря Крыму, все-таки поднять нашу туристическую отрасль? Потому что не секрет, ну, кризис для многих людей ездить куда-то там в другие страны, летать достаточно стало сложно. Ситуация ухудшилась экономическая во многих семьях. Сегодня можно ли там поднять эту систему туристическую и сделать ее конкурентной, более дешевой, чтобы люди могли ездить в Крым, в курортные города, но тратить денег, ну, в два раза меньше, чем если бы они полетели в Грецию, тоже в Турцию и так далее.
Вы правильно подметили, что туризм, отдых, рекреативные центры, то есть лечебные центры в Крыму, это, может быть, самое ценное для широких слоев нашего населения. И сейчас туризм приносит большую прибыль. 2,5 миллиона, если я не ошибаюсь, туристов в год приезжает в Крым. И правительство России это все это просчитывает. Вопрос о том, сможет ли это быть конкурентным. Я вот возил своих студентов, и они мне, знаете, как сказали, я им объяснял, давайте поедем в Крым, посетим святыни, снимем фильм. А некоторые студенты мне сказали, а зачем? Нам в Египет дешевле. Вот это аргумент людей, которые не понимают, что такое Крым. В Грецию или в Испанию дешевле. Так вот, в Крым сейчас не дешевле. Пока не нет. И не все базы отдыха туристические, они находятся на мировом уровне. Более того, в целом уровень ниже. Вот. А цены выше. Поэтому, к сожалению, у нас первое, что научились вот во время вот этих буржуазных реформ и капитализации России, это подняли цены. Так же и там. Если вы захотите отдохнуть комфортабельно, вам придется заплатить больше, чем в Греции. И больше, чем в Египте или в Турции. Вот это чисто экономический вопрос. К сожалению, там одной из статей дохода является вина. И правительство местное, да и российское, оно вынуждено поддерживать это винное производство. Я трезвенник.
И боретесь даже.
Я участвую в Академии трезвости.
С алкоголизацией России.
Да, мы против вот спаивания русского народа. Кстати, и многие святые, вот, и святой Иоанн Кронштадтский благословили.
Хотя вино-то все-таки лучше, чем водка, чем крепкие вот эти напитки.
Ну, вино менее вредное, чем водка. Действительно, убивает. В малых дозах вино может быть даже и лечебным. Я повторяю, в очень малых дозах и очень хорошее вино. Но это проблема медицины. А то, что называется культурное питье, и когда, вот, допустим, сейчас они требовали разрешить продажу вин в санаториях, то есть мало того, что оно везде продается, на пляже, понимаете, вот вы заходите в лечебный санаторий, а у вас там алкоголь. Так вот я хочу сказать, что я, конечно, не призываю рубить там виноградники, но вино не должно быть главной статьей дохода Крыма. Севастополь, интеллектуальный город, наша база. Я вот, если вы позволите, расскажу о военных все-таки объектах. У нас там технологии были передовые, и космические, и авиационные, и морские. Вот это и надо развивать. Почему обязательно сделать ставку только на туризм? И еще плюс лечение. Вот я как сторонник здорового образа жизни считаю, что нужно вот эти формы санаторные, вообще пропаганду здорового образа жизни, расширять. Не только лекарства, не только фармацевтика, а именно здоровый образ жизни. Экскурсии исторические, познавательные, горный туризм, водный туризм. Это да.
Ну, все-таки...
По военным аспектам можно, это очень важно. Несколько слов о военных объектах, которые были либо уничтожены, либо заморожены, либо повреждены вот, в недавнее время. Как вы знаете, был период короткий украинизации. То есть не только политическое было управление из Киева, но и фактически началась национализация. И мы думаем, что это только было введение языка, там титры в фильмах, ничего подобного. Как раз в этих титрах никакого ущерба мы не получили. А вот где был нанесен ущерб. Во-первых, был разделен флот черноморский. И фактически наша армия была разделена на две воюющие части. Дальше перечислю наиболее важные объекты. Подземный город Севастополь, которому уже несколько тысяч лет, и там уже сотни лет назад были склады, был фактически закрыт, заморожен и, в общем-то, не использовался уже в послесталинские времена. Знаменитая Балаклавская бухта, где находится подводный флот, это была уникальная, засекреченная база, которая полностью разорена, закрыта и распилена на железо. Дальше. У нас там был лунодром даже. Представляете? То есть испытывались не только, космонавты проходили не только общую подготовку, там водные специальные были у них тренировки, их погружали в специальных костюмах, в подводу держали по много часов, но и была создана в городе Новофедоровка военно-космическая база, где поддерживалась спутниковая связь с космосом, и был создан лунодром, где испытывали вот этот знаменитый луноход. Я уже упоминал ядерный полигон, где хранилось оружие «Кизылташ». Ну, еще назову такие вещи. Первая атомная электростанция в Крыму была заброшена, недострой. Там была первая солнечная электростанция. Солнечная, все абсолютно безвредная. Ну, казалось бы, запретили атомную, да. Ну, допустим, можно объяснить, что она вредная. Ну, а солнечные-то батареи кому мешали? Разобрали все на зеркала. Ялтинский водопроводный тоннель был построен. Строили много лет, в конце концов он протекает и теряет чуть ли там не 50 и больше процентов воды. Значит, вот это только некоторые объекты, которые я назвал. Там еще был командный центр морской.
Ну, деньги правительство Украины просто не давало на Крым, и все там пришло, естественно, в запустение, если не поддерживать
это
инфраструктуру,
один,
не давать средства.
Вопрос. Это один вопрос, а другой это сознательно
неизбежно.
Делалось. Это сознательно делалось. Значит, фактически нанесен огромный ущерб обороноспособности нашей страны. И когда уже приезжали советники военные в Севастополь рассматривать, где они будут размещать свои корабли НАТО, то это, извините, уже ни в какие ворота не лезет. Значит, мы не против того, чтобы украинцы и другие народы и жили, и отдыхали в Крыму. Добро пожаловать. Но управляться из Киева не должен Крым, а тем более с помощью НАТО. Вот это, я считаю, ключевой вопрос.
Ну, сейчас Крым стал частью идеологической борьбы, СМИ, так сказать, наши. Ну, мы смотрим, конечно, центральные телеканалы, различные ток-шоу, где разговор про Украину, ну, львиную долю эфирного времени занимает. И постоянно идут высказывания со стороны властей украинских, что мы про Крым не забываем и воевать будем Крым. Вот Антон Геращенко, советник, один из таких среднего уровня чиновников, он регулярно об этом пишет в интернете. Насколько вот такие вещи возможны, как вы думаете?
Вы знаете, Евгений,
дойдет дело до каких-то серьезных конфликтов? Или все будет как-то в таком латентном состоянии пребывать?
Конфликт, он уже достаточно серьезный. Вот эти санкции европейские, американские, они весьма ощутимы. Вот эта политика информационная, которую ведет Киев против Москвы, против России, он уже ощутим. Но с моей точки зрения он провальный, вот этот процесс для Украины. Потому что, во-первых, сама Украина соборная – это химера. Она сама сейчас разваливается, и я думаю, что вот сейчас Порошенко доживает свои последние деньки, и фактически Украина войдет в новую фазу кризиса. Единственная альтернатива для них – это обращение к России. Юлия Тимошенко сейчас как раз выдвигается на президенты, и она уже сейчас начинает каяться перед Россией. Это буквально вот эти новости. А Крым никогда Украине не принадлежал, только вот благодаря Хрущеву вот этих несколько, два там десятилетия, это было юридически просто финт, потому что Крым тогда входил в состав СССР.
Расскажите поподробнее о том, как происходила передача Крыма Украине, что за человек был Хрущев, действительно он симпатизант такой вот скрытый, или жена его там была такая ярая симпатизантка, или же все это случайно достаточно получилось, выдвигаются разные конспирологические версии, вот что вы узнали в процессе работы над вашей книгой?
Ну, я, конечно, вник в некоторые необходимые детали. Мое общее отношение к этому, что это был партийный заговор, который сам возглавил Хрущев. Хрущев, по моей оценке, фигура негативная, я его не люблю. Это человек необразованный, нахрапистый, безбожник, воинствующий.
Богоборец.
Да это мягко сказать. Он сказал, что скоро покажет по телевизору последнего попа, алкоголик. Вообще человек недалекий. И я думаю, что его продвигали сознательно. В том числе вот это украинское лобби.
Чтобы использовать.
Чтобы использовать. Значительная доля, то, что называется, десталинизации, а фактически разрушения советской экономики в хрущевский период, это именно вклад вот этого хрущевского круга. Потом, мое мнение, что когда тогда было 300-летие как раз Переяславской Рады, то есть воссоединение Украины с Россией, и под эту дату, на этой эйфории, можно сказать, было решено, что... Вот Украина как бы останется с Россией, а вот мы как бы отдадим братскому украинскому народу вот этот лакомый кусочек. Повторяю, тогда в рамках СССР это не играло принципиальной экономической роли. Хотя там, конечно, и были экономические проекты, там уже этот тоннель строился.
Но Украину активно развивали, в нее вкладывали деньги. Там это была самая такая продвинутая республика в экономическом отношении, не правда ли?
Да не то слово. Дело в том, что один из первых декретов, чуть ли не первый, хрущевский, это было освободить бандеровцев. Вообще вот, когда заключенные были по амнистии выпущены, очень много было бандеровцев, те, которые сражались фактически против советской власти.
50-е годы.
Да, они же вошли в руководство Украины. Поэтому, безусловно, прикрываясь коммунистическими идеями или их не исповедуя, они защищали свои, собственно, национальные интересы. Вот это так называемое украинское лобби, оно было всегда. Вообще, вот хочу порекомендовать наиболее вдумчивым нашим слушателям исследовать вопрос роли Украины в революции. То, что я называю «ветер с Украины». Потому что очень давит на еврейский вопрос. Они учитывают другие национальности. Латышей. Вот украинцы внесли огромную лепту в революцию.
Ну, Раду-то они сразу собрали, как только февральский переворот произошел.
И грушевские националисты.
Все началось.
Да, и радянские коммунисты. И красные тоже. Поэтому можно сказать, что почему наиболее прагматичные украинцы, они сейчас пытаются восстановить УССР. Потому что только благодаря советской власти, собственно, возникла вот эта радянская Украина. Значит, надо рассматривать Крым в данном контексте, хрущевский Крым, только в контексте истории вот этой радянской Украины. А они рубят сук, на котором сидят. То есть они уничтожили советскость, уничтожили все эти аргументы. Ну, естественно, и поэтому не только Крым, но и Донецк, и Луганск. Вот сейчас карпатские русины фактически тоже свой путь рассматривают. Поэтому они хотели Украину, они ее получили. Украина – это окраина. А Русь святая – это Русь. Я рассматриваю вот это присоединение не только манипуляцию документами. Кстати, вот Сергей Николаевич Бабурин, наш уважаемый коллега, он исследовал этот вопрос с юридической точки зрения. Он и сам юрист. Это была, ну скажем, фальсификация, подделка. Там все это доказывается элементарно. Но зачем нам оправдываться из-за вот этих вот двух-трех бумажек? По сути, украинцы не понимают значения Крыма, ну, я имею в виду вот такие крайние националисты, я думаю, есть там и умные люди, что это святыня русской православной цивилизации. И поскольку сама Украина – Русь, то и Украине принадлежит Крым, как Руси. Потому что князья киевские, они тоже участвовали в освоении. Казаки тоже участвовали, но это были казаки какие? Это были восточные, запорожские казаки. Тогда, как вы знаете, Украина – это была окраина. Была польская Украина, Московская Украина. Кстати, Байда, это известный казачий атаман, гетман, он уговаривал Алексея Михайловича тогда еще в те времена отвоевывать Крым. Это же было очень трудно. И тут надо признать, что Украина была заинтересована в том, чтобы бороться с южной опасностью, с татарской экспансией, с турецкой, с исламской. И они действительно боролись тогда, в 17-м, 18 веке, даже 19-м. А сейчас они используют этих экстремистов татарских уже против России. Значит, двуличие.
Давайте к дню сегодняшнему вернемся. Вот пришел Трамп, большие надежды возлагали наши, значит, экспертное сообщество. Люди давали интервью разные, что вот... отменят санкции, наладятся отношения России и Запада, России и Соединенных Штатов, но ничего такого не происходит. И опять звучат речи, что верните Крым Украине, тогда и будем разговаривать. А что санкции – это уже стало нормой такой некой международных отношений, уже и новые там собираются вводить. Каков ваш прогноз в этом смысле?
Мой прогноз следующий. для Соединенных Штатов Америки, для НАТО Крым — это разменная монета. Это повод. НАТО нужно...
Не было бы этого, было бы что-нибудь другое.
Они придумали. И они каждый год по одной, по две, а то и по три войны, по три конфликта. Они могут и в Ливии, там, и во Вьетнаме, и где хотите. Поэтому Трамп, это президент, конечно, необычный. Действительно, здесь налицо реванш консервативных, может быть, радикальных правых сил. Но, как правильно сказал вот Путин Владимир Владимирович, в Америке президенты меняются, а политика не меняется. То есть, когда нужно было получить голоса, он спекулировал и на пророссийских симпатиях, и на каких-то правых взглядах, на расовых аспектах. А когда пришел к власти, ему объяснили, что нужно делать.
Тем более, возможности президента Соединенных Штатов не столь велики, как мы предполагаем.
Нет, потом он человек как бизнесмен.
Ограничен Сенатом, Конгрессом.
Как бизнесмен, он очень талантлив. Но как политик, я считаю, что он... вообще в подметке не годится нашему президенту. У нас великолепный, дипломатичный, образованный, выдержанный президент, на которого мы, можно сказать, любуемся. А этот хулиган такой, ну, одним словом, буржуа, просто богатый человек и показывает свою власть. Я думаю, что не лучшие времена ждут Соединенные Штаты Америки, хотя они сейчас и пытаются нам угрожать.
То есть у самих может дойти до гражданской войны.
Но уже начинается импичмент, уже фактически уже сейчас. Поэтому Крым, безусловно, был, есть и остается нашей святыней, форпостом. Там сейчас новые виды оружия. Сейчас Россия достаточно умна, она в союзники взяла и Турцию. Вот Украина, я повторяю, это последние дни этот Порошенко доживает. И я думаю, что вся Украина будет нашим союзником. И вообще, я как славянофил, я считаю, что славянский мир должен находиться в содружестве, а не в состоянии войны.
У меня такой вопрос. Но экономика все определяет. Нас так учили в советские времена, да, вот как бы в основе всего. Экономика. Вот доживем ли мы до того момента, когда Крым из дотационного региона станет регионом, который сам себя снабжает, сам зарабатывает и, может, еще и деньги дает в бюджет. Вообще, это мечта многих, потому что, к сожалению, в этом одна из причин того кризиса, который все никак у нас не закончится.
Я согласен с вами, что нужно учитывать экономический аспект и просчитывать денежки. Сейчас огромные суммы вложены в строительство Керченского моста, в реконструкцию дорог, в реконструкцию гостиничного бизнеса. Это три таких направления.
В энергетику.
Социальную сферу, в энергетику, да. И ждать возврата в ближайшие 2-3 года нет, невозможно. Я думаю, лет через 10 примерно Крым достигнет уровня... Я думаю, лет через 5, через 7 достигнет уровня Сочи и вот Геленджика, вот этого уровня. А думаю, лет через 10 это будет уже международный уровень туристический, не хуже Греции и Турции. И тогда пойдет возврат денег.
И в завершении нашего разговора военная безопасность. Были попытки, и подсылали нам тут и какие-то группы террористов, и даже некий там режиссер сидит, находится в местах лишения свободы. Ну, в общем, я так понимаю, это не единичный случай, обо всем мы просто не знаем даже.
Конечно.
Вот что делается сегодня для того, чтобы обеспечить безопасность Крыма?
Вот эти вылазки...
Подходят иностранные корабли там военные, да?
Ну, давайте вот разделим как бы три вида. Есть государственный, большой терроризм, да, НАТО, который фактически запугивает все страны и нам угрожает. Это в том числе кораблями, и подводными лодками, и авианосцами. Это один. Второй вид терроризма – это организованный терроризм, исламский. Это раньше, скажем, этим и Турция грешила. Сейчас американцы все-таки они... И ИГИЛ финансирует. И, конечно, вот эти серьезные вылазки, они возможны. Хотя не так, как раньше. Чечня сейчас на стороне России, Дагестан. Вообще сейчас Россия гораздо более себя уверенно чувствует в Евразии. А третий вид вот этот мелкий, это гонор, вот этот вот националистический, украинский. То Украина, как они говорят, что Крым либо будет принадлежать нам, либо никому. Вот Корчинский заявил. Вот эти вот неосмысленные заявления, они немногого стоят. Да, какие-то самоубийцы, отважные диверсанты могут прорваться, даже могут угрожать жизни людей, но это даже не агония, это просто проявление неразумных действий. Это самоубийцы.
Хорошо, спасибо за этот разговор. Я думаю, что мы к этой теме еще вернемся, потому что события происходят каждый день, и с Украиной не только. Геополитика штука такая очень интересная. Угу. И такое, как волнуемое море сегодня. На наших глазах творится история. Да. И я призываю, конечно, наших дорогих радиослушателей все-таки ездить в Крым. Там прекрасно, там прекрасное море, там святыни, верующие, православные люди смогут навестить места священные для каждого русского сердца. Поэтому все-таки пусть там, может быть, похожий сервис, может быть, где-то подороже, но все равно надо поддерживать страну, надо поддерживать экономику, надо нам как-то объединяться, сплачиваться. И в том числе вот ездить в такие места, как Крым.
Я полностью с вами согласен. Я призываю всех соотечественников осваивать Крым, то есть делать его своим в духовном смысле, посещать и храмы, и монастыри, обязательно Ливадийский дворец. Вот, потому что для семьи Романовых и вообще для всего двора и окружения это было... Не просто,
да, да, мы немножко об этом не сказали, на самом деле они там очень любили отдыхать, и все-таки люди очень достойные, в основе своей представители рода Романовых, и сейчас там появляются и музеи, связанные
с экскурсиями. Да, вот я на это хотел бы обратить внимание, да. И, кстати, и Бахчисарай, мы с уважением относимся к крымско-татарской культуре, я подчеркиваю, с уважением, никакого конфликта национального там нету, поэтому желаю вам всем приятного отдыха, вот таких поездок интересных, познавательных, посещения музеев.
Да, и читайте про Крым, вот в том числе и очень интересную книгу, много эксклюзивной информации «Судьба русской Тавриды». Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Павел Владимирович Тулаев, историк, писатель, профессор истории Международного славянского института. Спасибо всем и до новых встреч в эфире. Да пребудет с вами Господь.
Спасибо, до новых встреч.
Всегда это в сердце веками, под покровом седым Богородицу славим. У горящих свечей матерей наших слезы, их молитвы в ночи, путеводные звезды. Крым вернулся домой, и отныне навеки под российской звездой будут жить наши дети. Подвиг дедов отцов растоптать мы не дали. Севастополь, Крым, отчизну и честь почитает Спирога. Флоту трижды ура! Ушакова потомки, наша гордость и брат. Пусть салют будет громким. Крым вернулся домой. Нет ныне на небе под российской звездой будут жить наши дети.